На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Папа Римский в Армении». Неожиданный виток истории Рамазана Джалалдинова. В Ингушетии выявили спящую ячейку бандитского подполья. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Шотландия хочет заблокировать решение о выходе Британии из ЕС. Могадишо: при нападении джихадистов убиты 15 человек. В Испании проходят повторные парламентские выборы. Шотландский парламент может наложить вето на решение о выходе Великобритании из состава Европейского союза. Об этом воскресенье заявила первый министр страны Никола Стерджен. В интервью BBC она сказала, что парламент Шотландии должен официально согласиться на выход Британии из ЕС и что она будет призывать шотландских парламентариев голосовать против этого. По словам Стерджен, она хочет защитить народ Шотландии от негативных последствий выхода из Евросоюза. Министр Шотландии подчеркнула, что 62% шотландских избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС. Накануне Никола Стерджен сообщила, что на экстренном заседании шотландского правительства достигнута договоренность немедленно начать обсуждение со структурами и членами ЕС вопроса о возможном формате сохранения места Шотландии в европейском сообществе. Она также заявила, что согласованы шаги по подготовке законодательной базы для проведения второго референдума о выходе Шотландии из состава Великобритании. В ходе всенародного голосования 23 июня 52% британских избирателей высказались за выход страны из ЕС. Сторонники членства в Евросоюзе набрали 48%. Исламистская группировка «Аш-Шааба» взяла на себя ответственность за нападение на отель в Могадишо, столице Сомали. Убиты 15 человек, ранены не менее 20. Автомобиль со смертником припарковался в субботу днем у отеля на Сахаблот на севере Могадишо, у дороги, ведущей к аэропорту. После взрыва в здание ворвалась вооруженная группа и захватила заложников. По словам свидетеля, уже в фойе джихадисты начали беспорядочно стрелять постояльцев. Среди жертв есть сотрудники отеля, работавшие снаружи. Они погибли при взрыве автомобиля. Прибывшая полиция штурмовала здание и, как сообщил агентству Рейтер представитель полиции, многим заложникам удалось бежать через запасной выход. По сведениям агентства Associated Press, полицейские застрелили двоих нападавших. Последние несколько лет экстремисты из Шабаб, ведущие борьбу с правительственными войсками Сомали, усилили нападение во время священного месяца Рамадан. 2 июня отряд джихадистов захватил отель «Амбассадор» в центре Могадишо. Погибли не менее 20 человек, среди которых два сомалийских депутата. Не менее 60 человек получили ранения. В настоящее время Сомали входит в число так называемых несостоявшихся государств, которые не могут самостоятельно поддерживать свой политический и экономический строй. После падения режима Сиада-Баре в 1991 году Республика Сомали перестала существовать как единое государство. Правительство, признанное международным сообществом и находящееся в Могадишо, контролирует лишь часть этого города и несколько окрестных районов. Остальные районы Сомали находятся под контролем различных группировок, включая и радикальные исламистские.
Эхо Кавказа. Новости.
На востоке Афганистана идут тяжелые бои с боевиками экстремистской группировки «Исламское государство», запрещенной в России и еще ряде стран. В заявлении губернатора провинции Нангархар, распространенном 26 июня, говорится, что убиты не менее 10 военных и гражданских. Еще 18 человек ранены. Местные власти утверждают, что за последние три дня в боях в Нангархаре погибли более 100 боевиков «Исламского государства», хотя приводятся разные данные о том, сосредоточенном числе убитых исламистов, которые пока не подтверждаются со стороны независимых источников. Представители администрации Нангархара также сообщили, что в районе Коут сожжены 25 домов и похищены 5 местных жителей. По информации шефа полиции провинции, в операции участвуют сотни афганских полицейских и солдат. В течение последних месяцев боевики, заявившие о своей преданности исламскому государству, большей частью были заблокированы в горных районах страны вдоль пакистанской границы. Наблюдатели считают, что последние атаки свидетельствуют о том, что эта группировка представляет потенциальную угрозу правительству, которое также ведет борьбу с талибами. В Испании сегодня проходят парламентские выборы. Правом голоса обладают более 36 миллионов подданных королевства. По результатам опросов общественного мнения, наибольшие шансы на победу у правящей консервативной народной партии, возглавляемой исполняющим обязанности премьера Марианом Рахоем. На втором месте блок левых сил «Объединившись, мы можем», в который входит недавно созданная радикальная левая партия «Подемос». Левые силы обещают провести радикальные реформы в случае победы на выборах. Испанцам предстоит выбрать 350 депутатов Конгресса, Нижней палаты парламента и 208 сенаторов. Это вторые парламентские выборы в Испании за последние полгода. По итогам прошедших 20 декабря всеобщих выборов в Испании победу одержала Народная партия. Однако она не получила большинство мест в парламенте, и ей не удалось договориться с другими политическими силами, чтобы сформировать кабинет. После этого король Испании Филипп VI призвал провести повторные парламентские выборы 26 июня. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерико Могерини считает, что перед лицом глобальных вызовов Евросоюз нуждается в стратегии. Проект документа о глобальной стратегии ЕС, подготовленный Федерико Могерини, будет рассмотрен на саммите Евросоюза, который состоится на следующей неделе.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск сегодня завершает свой трехдневный визит в Армению. Это второй в истории независимой Армении визит Папы Римского в страну. В 2001 году Иоанн Павел II приезжал в Армению для участия в торжествах, посвященных 1700-летию провозглашения в Армении христианства государственной религией. Папа Бенедикт XVI не почтил Армению своим визитом. Франциск выступил в Ереване, отслужил мессу в Гюмри и помолился в святом Эчмиадзине, где попросил благословения католикоса всех армян Горигина II. Армян тронули слова папы о геноциде. «Сокрытие или отрицание злодеяний подобно кровоточащей ране, которую не забинтовали». Он также повторил слова Иоанна Павла II. «Ваши страдания принадлежат и нам. Это страдания мистического тела Христова». Папа выражался очень поэтично и проникновенно. «Почитаю благодатью оказаться на этих высотах, где под сенью горы Арарат, кажется, говорит даже тишина, где хачкары, каменные кресты, повествуют уникальную историю, проникнутую твердой, как скала, верой и безмерным страданием, историю, полную великолепных свидетелей Евангелия, наследниками которых вы являетесь. Я прибыл паломником из Рима, чтобы встретиться с вами и выразить чувство, которое поднимается из глубины сердца. Это любовь вашего брата. Это братское объятие всей католической церкви, которая любит вас и близка к вам». О том, как прошел исторический визит понтифика, о его религиозном, политическом, культурном и общечеловеческом смыслах, мы говорим со Степаном Сафаряном, политологом, директором Армянского института международных отношений, безопасности и членом Совета старейшин Еревана.
Степан, в календаре Ватикана на этот год запланированы два визита папы в страны Южного Кавказа. Визит в Армению отдельно, а октябрьский визит в Грузию и Азербайджан тоже отдельно. Чем, по-вашему, объясняется такое особое отношение к Армении?
Я думаю, это связано не только с хорошими отношениями папы с армянскими кругами, Ну, это общеизвестный факт, что Папа служил в Аргентине, там, и он очень близко познакомился с армянской историей, с культурой и так далее. Но я думаю, это не решающий фактор, конечно. Видно, что Ватикан придает большое значение тех стран, которые являются христианскими, и Армения, конечно, имеет очень важное расположение геополитическое в Южном Кавказе, в том числе и Грузия. И в этом плане, конечно, ясно, понятно, почему Ватикан придает такое значение Армению как христианская страна. До своего прибытия в Армению понтифик в видеообращении он досконально объяснил, что на самом деле он очень ценит первую христианскую государству. Армения в этом плане, конечно, очень важна для Европы, для христианского мира.
Был проведен соцопрос, и больше 30% армян ответили, что приезд папы – это знаковое событие для Армении и признание ее духовным центром мира. Вот прям так. Вы согласны с такой трактовкой?
Я думаю, что Армения является духовным центром мира. Я знал и до этого, что европейские политики очень ценят христианскую сущность Армении. Однажды один из видных европейских политиков мне сказал, что господин Сафарян никто не будет высказать такое. Поверьте, мы все очень хорошо видим, как христианство искоренено в Армении, его глубина и так далее, и так далее. То есть в этом плане, особенно тогда, когда вот в Европе правит Европейская народная партия, идеология которой является христианско-демократические ценности, в этом плане, конечно, Армения очень важна. Возвращаясь к вашему вопросу, я хочу сказать, что армяне очень высоко ценили заявление папы по армянскому геноциду в прошлом году, когда впервые глава католической церкви официально признал армянский геноцид. После этого, я думаю, отношения армян как кардинально изменились к католическому церкву. Я думаю, что связан с признанием католическим церквам геноцида, нежели чем тем фактом, что Армения является как-то духовным центром мира.
В этот раз папа также употребил слово «геноцид», но немедленной реакции из Турции, как это было в прошлом году, когда Турция отозвала своего посла из Ватикана, не последовало. Почему?
Я следил за тем, как реагирует турецкая пресса. На самом деле Анкара и турецкое общество не можно сказать, что не следили за высказываниями папы или его визитом. Но, скорее всего, они знали, что сам визит понтифика – это уже мировое событие. И я хочу сказать, что больше 300 изданий их заметили, как они освещают визит папы. Наверное, я думаю, что они не хотели войти в полемику с Ватиканом, и поэтому они как-то игнорировали. В некоторых турецких масс-медиях были освещены его высказывания, его заявления по поводу армянского геноцида, опять обвинили. Так что надо иметь в виду, что в прошлом году они делали то, что смогли. То есть их реакция ничего не изменила в поведении понтифика, и в этом плане не было никакого смысла опять поднимать такую бурю по поводу заявлений папы.
Иерархия армянской апостольской и римской католической церквей в своих обращениях затрагивали вопросы нормализации отношений Армении и Турции. Пролетая над Турцией по пути в Армению, папа Франциск отправил телеграмму, адресованную президенту Эрдогану, с таким текстом: «По пути своего паломничества в Армению адресую вашему народу свои наилучшее пожелание, молюсь Всевышнему, чтобы он послал благословение всему народу. Во-первых, он назвал свой визит в Армению паломничеством. О чем это говорит, по-вашему? А во-вторых, какое в целом видение решения армяно-турецкой проблемы он привез с собой?
Я не думаю, что у папы есть какая-то повестка дня по поводу армяно-турецких отношений. Но буду ссылаться на резолюцию решения Бундестага, немецкого Бундестага, который я называю как-то армяно-турецкой политикой Европы или хотя бы Германии. Я думаю, что особенно сейчас, когда противостояние, то есть кризис в российско-турецких отношениях продолжается, когда вот в Кавказе в апреле была апрельская война в Нагорном Карабахе, все понимают, что риски возобновления военных действий очень высока, и все эти кризисы, они могут способствовать. Поэтому и со стороны Европы, и со стороны Ватикана как-то придается очень большое значение и используются все рычаги, которые могут нормализовать ситуацию. И я, с одной стороны, конечно, было закономерно то, что Германия признала армянский геноцид и свою вину как-то в этом преступлении, но большое внимание к нормализации армяно-турецких отношений, потому что это довольно взрывоопасный конфликт. Российско-турецкое напряжение, противостояние, то есть конфликт между Западом и Россией, они могут влиять и в глобальном плане дестабилизировать ситуацию в Кавказе. Поэтому все европейские как инструменты используются для стабилизации региона. И в этом плане, конечно, Ватикан, как видно, имеет большие рычаги.
Да, но какие рычаги?
Хотя бы влияние на общество. Вы сами видели, как тепло принимали папу римского. И в этом плане, конечно, это не маленький ресурс.
То, что папа употребил слово «геноцид», это на практике какие-то юридические шаги, практические, или пусть даже просто, как вы говорите, влияние на общество повлечет? Вот на данный момент Армения ожидает признания геноцида от Германии, несмотря на то, что немецкий Бундестаг признал геноцид, это неполноценное признание. В католической Германии сильно прислушиваются ко мнению папы?
Я думаю, да. Я думаю, да. Я думаю, что заявления папы в прошлом году имели свою роль в признании Германии геноцида. То есть я думаю, что все это взаимосвязано. И не случайно я ссылался вот на это решение, потому что и папа Римский, и его послание, да, к турецкому народу во время своего пребывания вот в Армении. И еще резолюция Бундестага, они говорят о необходимости нормализации армяно-турецких отношений на признанном уже факте геноцида. То есть в этом плане хотя бы общественная поддержка к такому процессу необходима, и я думаю, что как уже немецкая сторона провозгласила, они будут очень активны в этом плане. И я думаю, что визит Папы Римского как-то дополняет эту европейскую политику.
Но если имеет серьезное влияние на европейскую политику, то как насчет католических Испании, Ирландии, которые тоже не признают геноцид?
Я думаю, со временем все это будет. То есть все-таки визит Папы Римского и его пиар такой большой, освещение со стороны мировых масс-медиа. И все это способствует такому процессу. Смотрю на это как продолжение прошлогоднего процесса, когда признание самого факта армянского геноцида для европейской политики становится очень важным не только для сдерживания Турции, но и для стабилизации региона, потому что сама угроза турецкая к сожалению, сохраняется по отношению к Армении. И недавнее заявление турецкого истеблишмента до апрельской войны и после этого говорят об этом, что Турция поощряет как-то посягательство Азербайджана по отношению к христианской Армении. И в этом плане, конечно, послание папы и его тезис, и вчерашняя вот эта церемония, да, экуменическая вот служба совместно с Эчмиадзином и ради мира на Горном Карабахе, в Армении и так далее, все это говорит, что хотя католическая церковь не является как-то субъектом такой глобальной политики, но то, что он делает, способствует стабилизации региона и как-то является частью этой политики. И в этом плане и Испания, и Ирландия, и другие, конечно, на сегодняшний день не могут признать геноцид. Влияние понтифика, скажем, продолжение процесса, это неизбежно.
Вот совместную литургию, которую вчера провели лидеры Ватикана и Эчмиадзина, это было и по латинскому, и по армянскому обряду.
Да.
То есть продемонстрировали очень теплые отношения.
Это не первый раз и не первый случай экуменической литургии совместно с Эчмиадзином. Во время, то есть в 2001 году, когда бывший понтифик прибыл в Армению, и тогда была совместная литургия экономическая. Но разница в том, что отношение Папы Римского, Папа Франциска к Армению, так как стало намного теплее, и, скажем, это взаимно. Поэтому вот вчера это было намного масштабнее, и это показывает динамику, это свидетельствует о том, что отношения между Ватиканом и Арменией, армянским церквам становятся все и все более и более дружественными и теплыми.
Скажите, как в обществе реагируют на выступление папы? В своих обращениях он упоминал армянских деятелей, цитировал Чаренца.
Да.
Каков общественный резонанс и каково культурное значение визита главы католической церкви в Армению? Я так понимаю, что все его встречи собирали не только католиков.
Да. Да, честно говоря, у нас в Армении не так уж много католиков. И как было видно из Гюмри, или из Эчмиадзина, или из Еревана, очень много людей, в том числе и следователи апостольской церкви, они тоже там присутствовали, чтобы приветствовать Папу Римского. И я хочу сказать, я могу однозначно сказать, что отношение абсолютно позитивное было, восторг, честно говоря, с точки зрения пиара его выступления было просто беспрецедентным. Он делал все, чтобы завоевать сердца армян. Да, он цитировал Егиши Чаренца, одного из видных писателей Армении, поэтов, и очень революционного, я бы сказал. Да, он в прошлом году, во время литургии в Ватикане, посвященной жертвам армянского геноцида, он тогда и Григорий Нарикаци провозгласил как святую католической церкви. Вчерашнее его и позавчерашнее его выступление и высказывание по поводу неспокойных страниц армянской истории или тех страданий, которые мы пережили вот в прошлых веках, все это было очень трогательно для армянского общества. Но с другой стороны, есть очень такой знаменитый факт. Папа Римский своим поведением, своим простым поведением, очень простым поведением и своей любовью просто дал урок даже правителям Армении, и общество в эти дни бурно обсуждает это тоже, как можно жить, как надо служить людям. Как-то он привез не только любовь, но и пример правления обществом не только в религиозном плане, но и в политическом. То есть он с собой привез абсолютно новый модель поведения. В политическом перспективе это будет иметь очень важные последствия.
Вы, наверное, тоже имеете в виду эпизод, как он одернул охранника, который отгонял от него монахи?
Не только. Таких примеров было очень много. Во-первых, он отказался от luxury, автомобилей для высшего класса. Он пользуется Renault Logan, очень обыкновенный мобилем. Такой эпизод был. В первый день наш католикос ездил на очень дорогом Мерседесе, а на следующий день, как увидев, что Папа Римский пользуется таким не класса люкс, на следующий день меняли и автомобиль нашего католикоса. То есть вот таких примеров очень много, как он обращался вот с инвалидами, которые приехали слушать литургию и так далее, и так далее. То есть как он общается с народом. Все это бурно обсуждалось в социальных сетях и в обществе, в прессе. Сегодня уже вот армянская пресса написала про все это. Как надо, каким должен быть духовный или даже не духовный такой политический лидер. Это совершенно другой тип поведения, это совершенно другой модель государственности. И я думаю, что мы пока не осознаем до конца, какие позитивные изменения это может привести в Армении.
Это была беседа о визите Папы Римского Франциска в Армению с политологом Степаном Сафаряном. На военно-грузинской дороге сошел сель. Движение транспорта на участке дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс все еще закрыто. 60 граждан, направляющихся в Россию, транспортировали на вертолетах МВД. Репортаж Жанны Тархановой, которая проезжала опасный участок дороги за полчаса до схода селевых потоков в пятницу.
Я добиралась во Владикавказ по военно-грузинской дороге. В 5:00 вечера на одном из крутых поворотов нас остановил сотрудник мониторинговой группы Национального агентства окружающей среды Грузии и предупредил, что с гор идет селевой поток и надо разворачиваться в сторону Казбеки. Мы были уже в километре от контрольно-пропускного пункта Дариали, поэтому водитель, надавив на газ, решил скорее добраться к грузино-российской границе. Как только мы достигли монастырского комплекса святых архангелов Михаила и Гавриила, который возведен на вершине скалы в шаговой доступности от грузино-российской границы, полицейский потребовал свернуть в гору и подняться к храму, чтобы укрыться на прилегающей территории. У основания церкви стал собираться весь транзитный транспорт. Сюда же эвакуировался и персонал полиции и таможенной службы, дежурившие на контрольно-пропускном пункте Дариали. Как выяснилось, за Дивдаракским ледником ведется круглосуточное наблюдение. Опасность схода лавины была известна, и поэтому все соответствующие службы были предупреждены, успев вовремя оповестить о надвигающейся угрозе. С 16:30 военно-грузинскую дорогу закрыли для движения автотранспорта. Одни пассажиры успели вернуться в Казбеги, другие, находившиеся уже на территории контрольного пропускного пункта, смогли укрыться под сводами православного храма. Несмотря на холодный дождь и пронизывающий ветер, люди рассредоточились на склонах скалы и, наблюдая за начавшимся движением селевых потоков, стремительно впадавших в терек черной лавой, делали селфи и с нетерпением ждали схода самой лавины, которая, впрочем, не заставила себя долго ждать. Вдруг с оглушительным шумом скальные породы обрушились с вершин мощными потоками, в считанные секунды заполнили камнями и грязью массой всю низину Дариальского ущелья, сметая в мгновение ока дорожное полотно. В этот момент и зазевавшиеся пассажиры, и туристы, минутой раньше с любопытством наблюдавшие за сходом лавины с безопасной высоты, испуганные, бросились на утек и стали взбираться по мокрым горным тропинкам еще выше. Особой паники, впрочем, у заблокированных в Дариальском ущелье людей не было. Женщины взволнованно звонили родным, объясняли им ситуацию. Мужчины снимали происходящее на телефоны. Некоторые путники пережидали стихи. стихию в своих автомобилях или укрывались в недостроенных зданиях на территории монастыря. Полицейские советовали собравшимся подкрепиться горячим чаем, поясняя, что ночевать пассажирам придется на территории монастырского комплекса, и дорожное сообщение с Россией в лучшем случае возобновится через 2 недели. Следовавших в Россию и из России граждан эвакуируют вертолетом завтра или когда это станет возможным, говорили они, добавив, что как минимум сутки выбраться из этой западни будет невозможно. МЧС по Северной Осетии объявил, что восстановление дорожного полотна вместе с хода сели займет от 15 до 20 дней. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Поматова.
Грузинское министерство внутренних дел опровергает распространившуюся информацию, что якобы полицейские нанесли физическое оскорбление настоятелю Отцанской церкви Ланчхурского района Габриэлу Кахилишвили. Как сообщили Интерпресс-Ньюс в МВД, сотрудники патруля действовали в рамках закона, а Кахилишвили нанес себе сам повреждение. Сотрудники полиции остановили автомобиль, которым управлял находившийся в нетрезвом состоянии Габриэл Кахилишвили. Сотрудники патруля предложили доставить его домой, на что со стороны духовного лица последовала агрессия и словесное оскорбление. После этого священнослужитель, обвиняемый по статье об оказании сопротивления полиции, доставили в отделение полиции. А во время перевозки в полицейской машине он нанес себе самоповреждение. Все это отражено в видеоматериале, заявляют в МВД. Как сообщают в ведомстве, священнослужитель был задержан по статье о оказании сопротивления полиции. На данный момент ведется производство дела в соответствии с 2 статьями Кодекса административных правонарушений. Председатель парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, лидер партии «Единая Россия» Анатолий Бибилов находится с рабочей поездкой в Российской Федерации, где принимает участие в 15-м съезде партии «Единая Россия», который проходит с 26 по 27 июня в Москве, говорится на сайте парламента. Ранее председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов направил личное приглашение на имя спикера Юго-Осетинского парламента с предложением вместе с делегацией принять участие в работе 15-го съезда партии. В руководстве «Единой России» выразили уверенность, что деятельное участие делегации партии «Единая Осетия» в работе съезда придаст дополнительный импульс развитию межпартийного диалога, способствуя дальнейшему укреплению союзнических связей между Россией и Южной Осетией. 15-й съезд является крупным событием в жизни партии «Единая Россия». Он проводится в преддверии выборов в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации, намеченной на сентябрь 2016 года. Завтра состоится пленарное заседание съезда «Единая Россия», где делегатам предстоит утвердить предвыборную программу, а также выдвинуть кандидатов по одномандатным избирательным округам и сформировать партийные списки по территориальным группам на выборах в Государственную Думу 7-го созыва. Участие в работе съезда примет председатель «Единой России» премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Региональные новости читала Любовь Поматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Теперь время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни». Напоминание и предупреждение с Александром Черкасовым. История Рамазана Джалалдинова. История с продолжением.
Из Чечни только хорошие новости. История, достойная пера то ли Фазиля Искандера, то ли Василия Шукшина, закончилась хорошо. Ведь Рамазан Джалалдинов – это типичный шукшинский герой. Помните, как можно забыть события вокруг села Кенхи Шаройского района, ЧП российского масштаба? Кенхи – древнее чеченское село, основанное Тейпом Чарой, принадлежавшее затем выдвинувшемуся из него Тейпу Кенхой. После депортации чеченцев в 1944 году сюда заселили представители одной из малочисленных ветвей аварского народа – Чамалалы. Сейчас большинство жителей именуют себя просто аварцами. Они представляют большинство жителей села, но живут здесь и чеченцы. Село по меркам Чечни небольшое. По результатам переписи 2010 года здесь проживали 1552 человека. Половина населения района, где всего чуть больше 3000 жителей. Село разбросано мелкими хуторами на 8-10 километров в глубокой долине реки Кенхи и сообщается с остальной республикой единственной дорогой, идущей вдоль русла реки. Село считается самым отдаленным даже по меркам горной республики. Ну так вот, усилия неугомонного жителя Кенхи Рамазана Джалалдинова неожиданно изменили жизнь сельчан. Правда, искателю Джалалдинову посчастливилось испытать на себе самые разные методы борьбы с инакомыслием. Уничтожение жилища и имущества, публичное моральное унижение, угроза расправой. Впервые в Чечне было сожжено жилище не человека, подозреваемого в участии в незаконных вооруженных формированиях, в экстремистской или террористической деятельности, а типичного правдоискателя. История началась с того, что в апреле дагестанский еженедельник «Черновик» выложил у себя на сайте 10-минутное обращение Рамазана Джалалдинова к президенту России Владимиру Путину. Обращение предназначалось для прямой линии президента с народом, состоявшейся 16 апреля, однако там не прозвучало. Джалалдинов рассказывал, что Кенхи находится в полуразрушенном состоянии после Второй Чеченской войны и паводков 2002 года. Он также сообщил о системе откатов при выдаче государственных компенсаций за разрушенное жилье. Джалалдинов утверждал, что жалобы, обращенные к местным властям, никакого результата не приносят. Говорил о вверх зарплат местным учителям. В видеоролике показаны многочисленные разрушения в населенном пункте. Но вообще-то в его обращении все было свалено в одну кучу. Порой было трудно понять, кем и чем он конкретно недоволен, чего именно требует от властей. Однако сразу же после обнародования обращения Джалалдинов благоразумно покинул Чечню, уехав к знакомым в Дагестан. Оттуда через несколько дней он выступил с еще одним видеообращением, адресованным теперь уже Рамзану Кадырову. Обращение это было столь же сумбурным и путанным. Но теперь Джалалдинов хотя бы назвал конкретные фамилии людей, которых он считает причастными к притеснениям жителей его родного села. В частности, главу администрации Шаройского района и районного муфтия. На это второе обращение республиканские власти отреагировали моментально. Уже на следующий день в райцентр Шаройского района, село Химой, приехал руководитель администрации главы Чеченской республики Ислам Кадыров. По республиканскому телевидению был показан сюжет, в котором местные жители, в том числе родственники Джалалдинова, называют его клеветником и полностью отрицают все факты, изложенные в его заявлении. Начались неофициальные поиски Джалалдинова в Дагестане, а в середине мая, по сведениям московского комсомольца, его пытались похитить неизвестные люди возле мечети. Спасибо, что отбили местные жители. Корреспондент телеканала «Дождь» нашел Джалалдинова, спрятавшегося на квартире своих знакомых в Махачкале. Тот рассказывал: «Они меня в Тизляре ищут, они меня в Махачкале ищут». 6 мая село посетил Рамзан Кадыров, который встретился с жителями и пообещал в течение 3 месяцев преобразовать село и весь Шаройский район. Оказавшись в этих местах, возможно, впервые в жизни, Кадыров был явно очарован увиденной суровой красотой дикого высокогорья и немедленно решил превратить Кенхи в туристический центр. Тем более, что в этом районе сосредоточено немало древних башенных комплексов. А в ночь на 13 мая дом в Кенхи, в котором проживала семья Джалалдиновых, был сожжен неизвестными. Официально сообщалось, что возгорание произошло около 3 часов ночи. Каменный дом не удалось уничтожить полностью. Часть жилых помещений была повреждена, и все. Семья, мать и 3 дочери дошкольного возраста, были выведены полицейскими в Шаровский райотдел, где у них угрозами пытались выведать местоположение отца семейства. Позднее на пресс-конференции, организованной в Дагестане газетой «Черновик», старшая дочь подробно рассказала, как ей матери угрожали оружием, стреляли рядом с головой, подводили к пропасти, обещая сбросить вниз, унижали и оскорбляли. У них забрали паспорта и другие документы, затем вывезли на административную границу с Дагестаном и там бросили, запретив впредь появляться в Чечне. Все имущество семьи Джалалдиновых осталось в сгоревшем доме. Отметим также, что в ходе проверки было установлено, что домовладение Джалалдинова никогда не принадлежало, а жил он там с семьей в качестве квартиранта по соглашению с собственником Абдулханом Магомаевым, жителем Кизлярского района Дагестана. То есть материально пострадали не только Джалалдиновы, но и совершенно посторонний человек. Само село некоторое время было блокировано силовиками. Никого не пускали, особенно журналистов центральных СМИ. Почти по-шпионски, горными тропами, под покровом ночи, в село удалось добраться к корреспонденту телеканала «Дождь», который поговорил с собравшимися в одном из домов жителями. Они поддержали своего односельчанина. После визита журналистов в село полиция задержала таксиста Магомеда Шарипова, который привез журналистов, а также двоих местных жителей, Джанмирзу Алдибирова и Хизбулу Ахмедова, которые общались с ним. В Химке опросили жителей по поводу поджога дома. Было опрошено более 140 человек, и по сообщению агентства «Грозный информ», все они опровергали доводы своего односельчанина. Интересно, что по данным следователей, опросить самого Джалалдинова и членов его семьи не представлялось возможным, как будто не в полиции его семью держали. Очевидно, ночное посещение семьи и угрозы убийством допросом не считаются. А потом блокирование села Кенхик категорически опроверг на пресс-конференции Альви Каримов, пресс-секретарь главы Чечни. Но все равно история приобрела всероссийский масштаб. Представители государственной власти не могли не отреагировать. Пресс-секретарь президента Песков сказал, если этот факт действительно имел место, то, конечно, это повод для незамедлительной реакции правоохранительных органов. Вроде бы история закончилась так, как и все недавние истории с публичными жалобами и критикой чеченских властей. Через некоторое время в Махачкале с покаянием выступил сам Джалалдинов. Это могло означать только одно. Поиски его чеченскими силовиками в Дагестане увенчались успехом. Но потом случилось чудо. Неожиданно Рамзан Кадыров великодушно принял извинения Джалалдинова. И уже 31 мая тот вернулся в родное село. Его встречали односельчане, благодарили и его, и Рамзана Кадырова за то, что он во всем разобрался, а сам глава республики, в свою очередь, обещал семье Джалалдинова материальную помощь. Кто такой Джалалдинов? Мнения о нем самые разные. В федеральных СМИ его нередко представляли борцом за правду, в одиночку бросившим вызов всесильному Рамзану. В чеченских СМИ, напротив, немедленно развернулась кампания травли. От него отреклись соседи и односельчане. Представители властей и аффилированные с ними общественники называли Джалалдинова рецидивистом, неадекватным маньяком и тому подобное. Были обнародованы данные о его судимостях. Действительно, в архиве Ашатойского районного суда за 2012 год содержится запись о вынесении Джалалдинова условного приговора на 5 лет за применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти. Подробных сведений о сути уголовного дела не найти. Но если верить чеченской провластной общественнице Хеде Саратовой, то Джалалдинов избил сотрудника полиции да не просто, а молотком по голове. В октябре того же года обвинение Шатойский районный суд рассмотрел по другой статье. Дело несколько раз откладывалось, и в 2013 году Джалалдинов получил уже реальный срок – 3 года лишения свободы. То есть формально он рецидивист. Именно на это ссылался Рамзан Кадыров, говоря о том, что Джалалдинов, подобно офицерской вдове, сам поджег дом, в котором жила его семья. Сам Джалалдинов был весьма косноязычен. Понять суть его претензий было очень сложно, но картина складывается следующая. Все началось с большого летнего паводка 2002 года, разрушившего в селе Кенхи много домов, в том числе и дом Джалалдинова. При этом сам он, как еще несколько сотен жителей, очевидно, оказались вне программы выплаты компенсации. В годы чеченских войн многие жители выписывались из Чечни и, видимо, будучи аварцами по национальности, прописывались в соседнем Дагестане. фактически продолжая жить в Стенхи. Начав с жалоб на невыплату компенсации за утраченное жилье, Джалалдинов постепенно расширил тематику своих жалоб. На ущемление аварт, на неправильное воспитание в школах, на засилие в школах чеченцев, на районные светские и духовные власти и так далее. Между тем, если судить по объективным данным, положение села Кенхи действительно не представляется столь отчаянным, как об этом заявлял Джалалдинов, хотя суровая жизнь высокогорья накладывает свой отпечаток. Если смотреть по сообщениям СМИ, оно, конечно, не обеспечено всем, чем должен быть обеспечен, по сути дела, крупнейший в районе населенный пункт. Но этот район лишь относительно недавно был выделен из Шатойского района, и медицинскую и прочую помощь жители традиционно получали в райцентре Шатой. В селе работают 3 общеобразовательные школы, но нет ни одного детского сада. Здесь нет медицинских учреждений, есть только фельдшерский пункт. Но высокотехнологичные медицинские услуги доступны в Шатойской межрайонной больнице. Ключевое значение для села, разумеется, имеет дорога. Летом оползни после дождей, весной паводки, зимой снежные лавины приводят ее в негодность. В селе нет газопровода. Впрочем, как и во всем Шаройском районе. Топят дровами. И что же? Обращение Джалалдинова привело к тому, что кенхинцы неожиданно получили значительно больше, чем могли ожидать. Не привыкший мелочиться, Рамзан Кадыров уже 6 мая во время своего визита в Кенхи объявил 2016 год годом Шаройского района, поставив перед своими чиновниками задачу выработать принципиально новый качественный подход к работе, уделять больше времени нужным местных жителей, наладить с ними качественный диалог. Было обещано, что на благоустройство района будут брошены все силы. Это была чистой воды импровизация. До скандала с Джалалдиновым никаких упоминаний о государственных СМИ, никаких упоминаний в государственных СМИ о годе Шаройского района не было. Не удалось найти и специальной строки о нем в законе о бюджете Чеченской Республики на 2016 год. Главой оперативного штаба по восстановлению Шаройского района был назначен министр сельского хозяйства Муса Дадаев. И вот уже началось строительство детского сада и дома культуры. 2 спортивных площадок. Ремонтируются кровли жилых домов. Всем желающим выдаются стройматериалы. Идут работы по укреплению берега реки. 8 июня Дадаев уже докладывал главе республики о первых итогах полномасштабной реконструкции. Последовали и кадровые замены. 13 мая на расширенном заседании правительства Кадыров признал, что в последние годы район остановился в развитии, после чего сменил главу района Мусалова и начальника районного отдела внутренних дел. Это увольнение может означать, что обвинения в коррупции и откатах, выдвинутые Джалалдиновым в адрес районных властей, имеют под собой основания. Можно было бы считать, что история закончилась хэппи-эндом, если бы не череда преступлений в отношении 7 жалобщика. Преступлений, которые, скорее всего, останутся безнаказанными. А в остальном из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Последние 2 месяца в Ингушетии силовые структуры активизировали свою деятельность. Согласно официальной информации, в республике выявили спящую ячейку бандитского подполья. В то же время правозащитные организации заявили о поступающих жалобах на неправомерные действия силовиков при проведении спецопераций. Тему продолжит Тимур Акиев.
В мае и июне силами сотрудников ингушского МВД совместно с ФСБ были проведены несколько спецопераций, в результате которых убиты 5 предполагаемых участников незаконных вооруженных формирований. Еще не менее 13 человек задержаны. Сухие сообщения официальных пресс-релизов о том, что в ходе всех этих мероприятий пресечена законспирированная ячейка банподполья, связанная с ИГИЛ, и предотвращены готовящиеся теракты, как минимум не убеждают родственников убитых и вызывают сомнения у правозащитников. Сомнения не в том, что существуют ячейки банподполья и что могли готовиться теракты, а в безупречности действий сотрудников силовых структур как в случае применения оружия, так и при получении признательных показаний у задержанных. В интернете по этому поводу развернулись целые дискуссии, а некоторые родственники убитых и задержанных пожаловались в Совет по правам человека при президенте России. Те, в свою очередь, довели информацию до главы республики Евкурова, у которого действия сотрудников силовых структур никаких сомнений не вызывает. Все, как говорится, по делу. Отвечая на вопрос корреспондента интернет-издания «Кавказский узел», источник в ингушском ФСБ заявил, у людей просто такой способ защиты. Мы с этим сталкиваемся не в первый раз. Они прекрасно знают, чем занимаются их мужья, сыновья, родственники. Они хотят любой ценой оправдать их, да и себя, в глазах общественности. Так он прокомментировал заявление родственников задержанного жителя Ингушетии Лечига Дамаури, которые 17 июня пожаловались правозащитникам на то, что Лечи подвергался пыткам. О следах побоев на теле своего подзащитного заявил и адвокат Гадамаури Магомед Тафиев. Он подал ходатайство на имя следователя и в республиканскую прокуратуру о проведении медицинской экспертизы. Казалось бы, ходатайство должно было быть удовлетворено для того, чтобы доказать всю несостоятельность обвинений в применении пыток. Но этого не происходит. Так же, как никто не объясняет, почему родителям Гадамаури сообщили о его задержании только через 2 дня, а до этого на все их обращения в правоохранительные органы отвечали, что Гадамаури не задерживали. Вот из таких моментов зарождаются сомнения, и подобного рода дела попадают в правозащитные организации. А дальше больше. Если ты заступаешься за обвиняемых, ты либо отрабатываешь чей-то заказ, либо их подсудный. При этом никто не вспоминает о законном праве каждого гражданина на защиту и о том, что каждый обвиняемый считается невиновным ровно до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде. Эту простую истину, словно мантру, правозащитники на Кавказе твердят на протяжении уже нескольких десятков лет. При этом они осуждают любые формы насилия, с чьей бы стороны оно не допускалось. Так было и 12 лет назад, после нападения боевиков на Ингушетию. 22 июня в республике вспоминали о той трагической дате, когда за несколько часов было убито 98 человек и более сотни человек получили ранения. Однако во время программы «Диалог с народом» глава республики посетовал на то, что ни один из правозащитников не заступился за убитых сотрудников. Очевидно, так и формируется общественное мнение об однобокой позиции борцов за права человека. Да и сам глава республики оказался заложником уже сложившейся у представителей республиканской власти ложного стереотипа. Известная российская правозащитная организация «Мемориал», одна из первых в июне 2004 года, дала информацию о нападении на Ингушетию. А через несколько дней после этого события недвусмысленно публично оценила действия боевиков. Сообщение «Мемориала», с которым и сейчас любой желающий может ознакомиться на их сайте, события в Ингушетии в ночь с 21 на 22 июня оцениваются в контексте международного гуманитарного права, исходя из статьи 3 Женевской конвенции и 2 дополнительного протокола 1977 года, действия боевиков признаются военными преступлениями, а убийство милиционеров на блокпостах – несудебными казнями. 2 недели назад «Мемориал» презентовал свой новый доклад о нарушениях прав граждан на Северном Кавказе во время проведения контртеррористических операций, в котором очередной раз акцентирует внимание на соблюдении законности как непременной основе стабильности. Грубые нарушения законности в ходе контртеррористических операций, говорится в докладе, в долгосрочной перспективе провоцируют рост террористической активности, поскольку расширяют мобилизационную базу подполья. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Последствия Brexit, по мнению большинства наблюдателей, могут оказаться непредсказуемыми как для Евросоюза, так и для самой Великобритании. Тем не менее, те британцы, которые проголосовали за выход из Евросоюза, полны оптимизма. Нашим гостем недели была доктор Хелен Самуэли, референт Палаты лордов британского парламента. С ней побеседовала моя коллега Кэти Бочуришвили.
Госпожа Самуэли, прежде всего, вы гражданка Британии. Для вас сегодняшний день праздник или вы сожалеете о таком результате референдума?
Для меня лично это праздник, потому что я уже много лет говорю, что нам надо выйти из Евросоюза и создать новые связи со странами Евросоюза и с другими странами. Так что для меня это праздник.
Как вы представляете себе эти связи?
Переговоры начнутся осенью. Будут, конечно, торговые связи и всякие другие. И сказать, что единственное, которое существует, это Европейский Союз, как нам наши оппоненты говорили, это просто неправда.
А что вы можете прежде всего возразить тем экономистам, которые предрекают не только спад экономического роста в Британии, катастрофу с фунтом, с инвестиционной политикой? Вы знакомы с этими аргументами?
С этими аргументами я очень хорошо знакома, потому что они впервые появились много лет тому назад, когда эти же самые экономисты пытались нас убедить вступить в евро. И те же аргументы тогда, что если мы не вступим, то не знаю, что там будет, что никто не будет здесь бизнес делать, что все уйдет в Германию, и все здесь, и вообще какой-то Армагеддон. Ничего из этого не случилось. Конечно, некоторое время пройдет и действительно сегодня фалит фунта пала, но это без конца это не будет продолжаться. Кстати, если фунт меньше, то это очень хорошо для тех, которые экспорт делают. Так что для них это замечательно, это прямо лафа. Так что, конечно, эти разные переговоры будут довольно трудные, и их надо будет вести очень серьезно. Но то, что страна, которая, в общем, экономически довольно сильная, довольно большая и довольно богатая, как-то вдруг из-за того, что мы вышли из Евросоюза, станет необычайно бедной и необычайно маленькой или вообще неважной, это просто нельзя так себе представить. Это как они некоторые говорили, что сюда не будут художники приезжать. Я вам честно говорю, такие тоже были аргументы. Мы не сможем делать телевизионные программы вместе с другими странами. Это же просто чепуха. Ну, конечно, мы сможем делать телевизионные программы. Конечно, мы сможем дальше продавать и покупать разные вещи, и там финансовые дела, все такое. Так что я сам говорю, что все эти предсказания, их надо как-то, ну, немножко так... Так подумать. Кстати, были те же очень серьезные экономисты, которые говорили наоборот, если Британия и Великобритания выйдет из Евросоюза, которые, кстати, экономически не так хорошо дела идут, наоборот, будет гораздо лучше. Вы можете верить кому хотите.
Госпожа Самюэль, а как по-вашему, какие факторы сыграли роль в том, что результат Брексита оказался именно таким?
Ну, конечно, для разных людей разные. Очень серьезный вопрос был миграционный кризис. Не для меня лично, но и не для многих, которые я знаю, но для многих людей в стране. Хотя он нас еще не затронул, но люди боялись, что нас это затронет. Опять же, для многих из нас давно уже серьезный вопрос в том, что Евросоюз не просто не демократичное дело, а это антидемократичное. Они, значит, ну это можно, я могу это объяснять до без конца, так что, но они перерывают демократию. И это всегда так и имел в виду. Жан Моне давно говорил, что людям не надо говорить, что будет, их надо вести к этому союзу, как они хотят или нет.
Я веду к тому, что некоторые аналитики считают, что за выход Британии из Евросоюза...
Да.
Из Евросоюза голосовала в основном провинция, рабочий класс, малый и средний бизнес, пожилые люди. А противники выхода из Евросоюза – это в основном жители больших городов, крупный бизнес, молодые люди и люди с высшим образованием. Вы согласны с таким разделением?
Нет, я не согласна. Конечно, многие, это вообще поразило либористов, либористскую партию, что многие рабочих районы голосовали за выход. А что, их голос нельзя принимать? Это несерьезные люди. Опять же, я должна сказать, что я лично знаю всех, которые я знаю за выход. Большинство из людей с высшим образованием, люди, которые прекрасно понимают в политических делах. И некоторые лидеры большого бизнеса говорили, что они за выход. А несколько было таких. Например, Tate & Lyle, который производит сахар и разные вещи с сахаром. Так что это не совсем правильно. Лондон действительно проголосовал, чтобы остаться. Другие города я еще точно не видела, но, по-моему, эту теорию создали до того, как результаты вышли. Что это будет только голосовать, а будут голосовать только люди, которые необразованные, которые рабочий класс, которые очень старые, не знаю. Я также знаю довольно много молодых людей, которые голосовали за выход. Ну, конечно, я точно не могу сказать, больше было молодых людей, которые голосовали за выход или нет, но многие – да. Потому что многие считали, что эта страна должна быть независимой, должна как-то возродить свою демократию и общаться со всем миром. Потому что как послушать сторонников Евросоюза, это значит, если выйти из Евросоюза, это значит вообще куда-то уйти, ну просто улететь на Луну, как ты нигде не будешь. А как забывается, что кроме Евросоюза есть большой мир, много стран.
Это был разговор о результатах британского референдума. с доктором Хелен Самуэли, референтом Палаты лордов британского парламента. С ней беседовала моя коллега Кэти Бучуришвили. Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.